Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск «Последних известий» представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Евросоюз пока не будет возобновлять переговоры о партнерстве с Россией. Отклонена жалоба защиты Ходорковского на отказ в его условно-досрочном освобождении. В США прошли последние теледебаты между Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. В совместном заявлении участников саммита говорится, что этот вопрос будет рассматриваться на встрече министров иностранных дел стран ЕС 10 ноября. ЕС приостановил переговоры с Москвой после российского военного вторжения в Грузию в начале августа. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказался досрочно освободить экс-главу ЮКОСа, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. Михаил Ходорковский осужден на 8 лет заключения по обвинению в финансовых преступлениях. В конце 2006 года ему предъявили новые обвинения в рамках еще одного уголовного дела. Вот что рассказал о ходе расследования второго дело адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Срок следствия продлен до февраля 2009 года. Неделю назад, до этой же даты, до 2 февраля 2009 года, продленный срок содержания под стражей. При феврале следующего года он уже будет на полгода превышать предельный, установленный законом, срок содержания под стражей. И вот это все, что я могу сказать. Большего мы не знаем. Они каждый раз пишут о том, что нужно закончить ознакомление с делом, и поэтому ни в коем случае нельзя освободить из-под стражи Ходорковского, потому что он еще может получить условно-досрочное освобождение по первому приговору. И как же это может быть, что вдруг он окажется на свободе?
Это был адвокат Михаила Ходорковского. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер, еще один получил тяжелые ранения. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в милиционеров стрелял владелец дома, бывший военнослужащий внутренних войск. Когда они пришли с досмотром, хозяин был убит ответным огнем. Ведется расследование. В Назране ранен сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах неизвестные обстреляли группу милиционеров в районе Крытого рынка. Сегодня утром была подорвана машина инспектора местного городского отдела внутренних дел. Никто не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах завершился третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии стала экономика, Обама заявил.
В экономике мы столкнулись сразу с несколькими серьезными проблемами. Мы должны реформировать нашу энергетическую политику, мы должны немедленно начать укреплять нашу систему здравоохранения, а также инвестировать в систему образования, чтобы каждый молодой человек имел возможность учиться.
Сказал Барак Обама. Маккейн заявил в свою очередь, что ключом к разрешению нынешнего кризиса является стабилизация на рынке недвижимости.
Я считаю, что пока мы действуем в прямо противоположном направлении. Число домовладельцев все время сокращается. У людей не осталось никакой надежды на то, что они могут остаться жить в своих домах и реализовать свою американскую мечту.
Сказал Джон Маккейн. Оба кандидата критиковали друг друга за ведение негативной избирательной кампании. В Брюсселе сегодня завершился саммит Евросоюза, посвященный путям выхода из финансового кризиса. Как сообщил президент Франции Николя Саркози, лидеры стран ЕС выразили поддержку срочным мерам по спасению финансовой системы, предложенным 15 государствами, входящими в зону единой европейской валюты евро. На саммите возникли противоречия по вопросу о едином плане действий, касающихся глобальных изменений климата. Италия и восточноевропейские страны заявили, что в нынешних условиях план становится слишком дорогостоящим. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжалось падение. В Японии на утренних торгах основной биржевой индекс Никей упал более чем на 10%. Это самое резкое снижение с октября 1987 года. В Австралии биржевой индекс снизился почти на 7%. Европейские биржи также открылись падением котировок акций. В Лондоне, Париже и Франкфурте индексы снизились в среднем на 5%. Вчера вечером резкое падение было отмечено на биржах в США в среднем на 8%. Цены на нефть также упали, достигнув самого низкого уровня за 13 месяцев – менее $72 за баррель. По мнению аналитиков, инвесторы сохраняют опасения по поводу глобальной экономической рецессии. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Председатель Центральной избирательной комиссии Маназир Панаханов сообщил.
Алиев Ильхам Гайдароглу 89.04%. Агазада Игбал Фируз Оглу 2.78%. Общая явка 75%. 75-64.
Сказал глава Центр избиркома Азербайджана. Основные оппозиционные партии бойкотировали выборы, они обвиняют власти в нарушениях. По словам главы ЦИК Азербайджана, однако, никаких серьезных нарушений не зафиксировано. Четверо полицейских погибли и 29 были ранены в четверг в результате нападения в долине Сват на северо-западе Пакистана. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на здание полицейского участка с августа, когда на северо-западе Пакистана началась крупная операция пакистанских войск против боевиков. Нападения смертников на военные и полицейские объекты заметно участились. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Снижение цен на недвижимость в России в связи с финансовым кризисом в мире ожидать не стоит. Таковы оценки участников рынка. Михаилу Ходорковскому вновь отказано в условно-досрочном освобождении. Барак Обама выиграл и третьи заключительные теледебаты у Джона Маккейна. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, финансовый кризис, разразившийся в мире, серьезно отразился на строительной отрасли в России. По данным президента Ассоциации строителей страны Николая Кошмана, в нынешнем году строительство жилья в России сократилось аж в 5 раз. По оценкам участников рынка, снижение цен на недвижимость в стране ожидать не стоит. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мировой финансовый кризис привел к тому, что получить ипотечный заем на жилье становится все труднее. Драконовские банковские ставки, растущие с каждым днем, разоряют некоммерческие строительные организации, говорит президент Ассоциации строителей России Николай Кошман.
К великому сожалению, только начался вот этот заход кризиса на нашу территорию. Все, что касается банковских структур, я могу сказать прямо, что они сыграли не в нашу сторону. Положение компании приводит к образованию громадной незавершенки. Это все приводит к тому, что появляется большая армия обманутых дольщиков.
Кризис, который переживает сейчас строительный комплекс России, слишком глубок и должен рассматриваться в комплексе, считает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Вот, к примеру, что он говорит о проблеме с банками.
Сегодня банкам невыгодно выдавать долгосрочные кредиты. И поэтому на долгосрочный кредит устанавливаются высокие годовые ставки. Но тут есть один нюанс. Речь идет о сложных процентах. Если вы, допустим, начинаете возвращать кредит через 2 года, то у вас за первый год на бегает, к примеру, 20%, значит, у вас уже кредит за первый год стал 120%. И на второй год начисляется 20% с этих 120. И поэтому к концу срока, допустим, 5 лет, у вас стоимость квартиры фактически удваивает. К большому сожалению, это при выдаче кредитов почти никогда не разъясняется. И второе. Многие желающие купить квартиру, их останавливает страх потерять деньги, потому что сегодня государство фактически не создало никаких преград для воровства денег теми организациями, которые именуют себя строительными, а на самом деле являются жуликами.
Решить накопившиеся проблемы строительной отрасли без партнерских отношений государства и бизнеса нельзя, уверен Николай Кошман. По его словам, цены на жилье так высоки, и снижение их не предвидится, потому что складываются они из-за отсутствия налоговых льгот и поддержки негосударственных строительных компаний.
Для программы социального жилья должна выделяться земля бесплатно. Должны выделяться лимиты на электроэнергию, на газ, на воду, на канализацию, на тепло бесплатно. Подъездные путь дороги к площадкам должны строить за счет муниципальных средств. Инженерное оборудование этих площадок должны тоже делаться за счет государства. Вот если эти правила будут приняты, тогда будут сохранены наши строительные компании и будет решена программа доступности жилья.
То, что люди перестали доверять коммерческому строительному комплексу, отчасти виноваты сами участники рынка, считает Моисей Гельман.
Стоимость жилья продажная, она во много раз превышает себестоимость. По сути дела, рынок жилья сегодня – это один из мыльных пузырей. И сами строители, если они представлены в том же союзе, который возглавляет уважаемый Кош, они могли бы добиться контроля, по крайней мере, за членами вот своего союза, гарантируя их добросовестность и качественное выполнение работы. Сегодня законодательно это вполне допустимо.
Так считает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а теперь экспертное мнение. Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, сегодня встречаясь с прессой, заявил, что Россия сможет справиться с мировым финансовым кризисом, если не будет делать серьезных ошибок. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Москве Карена Агамирова.
«Не может быть все время хорошо», – напутствовал Егор Гайдар.
«За тучными годами иногда следуют тучи. Это та ситуация, с которой мы столкнулись сегодня. В 2001 году это был крах рынка NASDAQ и потом террористические акты в Нью-Йорке. Сейчас это кризис ипотечного рынка в Америке. Но надо понять, что мы живем сегодня в другом мире, чем жили в 2007 году. Первое и очевидное – это приток отток капитала. В прошлом году Россия получила приток капитала в размере более 82 миллиардов долларов. В условиях замедления мирового экономического роста обычно происходит отток капиталов с развивающихся рынков, с рынков стран, которые не обладают мировыми резервными валютами. По итогам трех кварталов в России приток капитала сократился до 0,5 миллиардов долларов. По всем очевидным прогнозам, по итогам года мы получим чистый отток капитала. Второе. Обычно серьезные замедления мирового экономического роста приводят к резким снижениям цен на сырьевые товары, которые составляют основу экспортного потенциала России, такие как нефть, нефтепродукты, газ, металл. Так было во время последнего замедления темпов экономического роста в 2001 году. Прогнозировать цены на нефть, конечно, задача крайне сложная и опасная для профессиональной репутации, но в общем можно было предположить, что подобная же тенденция обозначится при следующем снижении темпов мирового экономического роста, который, собственно, и состоялось в 2007-2008 годах. Мы получили два внешних шока. Это радикальное изменение направления потока капитала.
И радикальное изменение цен на основные товары нашего экспорта. Тем не менее, смотрит Гайдар в будущее с оптимизмом.
Все это не является катастрофой. Этому кризису мы были готовы неизмеримо лучше, чем Советский Союз в 1985 году, когда произошло подобное падение цен на наши основные экспортные ресурсы, или в 1998 году. Мы сумели сформировать крупные золотовалютные резервы, за которые нас критиковали не только популисты в России, но и квалифицированные специалисты международных финансовых институтов. Мы создали стабилизационный фонд. То есть мы извлекли уроки из опыта Советского Союза. И если сегодня не будем делать серьезных ошибок, сможем с этим кризисом справиться.
Вывел директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В Назране ранен сотрудник милиции. Неизвестные обстреляли группу милиционеров в районе Крытого рынка. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу на этих выборах одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший почти 90% голосов. В Соединенных Штатах состоялся третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии была экономика. В Брюсселе завершился саммит Евросоюза. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. 10 человек погибли за минувшие сутки на юго-востоке Турции в ходе боевых действий между турецкими войсками и курдскими сепаратистами. 4 полицейских погибли и 29 ранены в четверг в результате нападения в долине Сват на северо-западе Пакистана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в программу приглашен депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов. Ну а ведет сегодня передачу «Время гостей» обозреватель «Свободы» Владимир Бабурин. «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 19:00. На 25 октября оппозиционные движения России наметили проведение акции социального протеста «День народного гнева». Мероприятие состоится в Москве и других городах. Содействие движениям в организации всероссийской акции оказывает и Национальная ассамблея. Рассказывает наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
Решение о проведении всероссийской акции под названием «День народного гнева» приняли участники 5-го Сибирского социального форума, на котором присутствовали делегаты из 35 регионов России. Национальная ассамблея поддержала инициативу социальных движений. Слово главе комитета Национальной ассамблеи по взаимодействию с группами социального протеста Сергею Удальцову.
Профсоюзы выступали отдельно, экологи отдельно, жилищные движения отдельно. Вот День народного гнева ставит перед собой задачу объединить все эти направления, показать максимальную солидарность социальных движений, ну и вообще граждан России, их готовность взаимодействовать с политическими организациями, то есть это характеризует рост политизации социального движения России, и тем самым, естественно, увеличить массовость выступлений, их эффективность. Общий лозунг акции «День народного гнева» – власть под гражданский контроль. Требование, безусловно, прекратить преследование рабочих профсоюзов, независимых, то бишь альтернативных, официальным так называемым шмаковским профсоюзам. Далее, в жилищной сфере, безусловно, острейшая проблема, и это будет выражено в требовании, прекратить незаконное, точечное, уплотнительное, как угодно называйте, строительство, которое сегодня процветает в крупных городах. Принимать градостроительные планы и основные решения только по результатам референдумов местных, городских, абсолютно нормальные требования. Безусловно, мы не можем обойти такую тему, как сегодня рост тарифов, крайне низкие зарплаты, крайне низкие пенсии. Основное требование – это пересмотр принципов расчета прожиточного минимума и доведение зарплаты и пенсии до реального прожиточного минимума, который мы сегодня оцениваем не менее 15 тысяч рублей. Естественно, будут и другие требования.
Член Президиума Национальной Ассамблеи Гарри Каспаров заметил, что добиться реальных перемен в стране можно после ненасильственной смены политического режима.
Проблема – режим. Бесконтрольные чиновники, та законодательная база, на наш взгляд, антиконституционная, которая была выработана за годы правления Путина и которая фактически делает власть абсолютно неподотчетной обществу. Вот понимание этого факта, оно и приводит к усилению взаимодействия структур Национальной Ассамблеи с этими социальными движениями. И нам кажется очень важным, чтобы в условиях как бы нарастания противоречий социально-экономических в обществе вот эти формы абсолютно легального, ненасильственного протеста, они развивались повсеместно по всей стране.
Говорил Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. В ближайшие несколько минут отвлечемся от текущих новостей. Сегодня гостем нашей московской студии была обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина. Она автор опубликованного только что расследования под названием «Ингушетия отдаляется от России». Юлия Калинина выясняла, почему федеральная власть теряет контроль над Ингушетией. С Юлией Калининой, обозревателем газеты «Московский комсомолец», беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Ну, я думаю, что это уникальная республика в том смысле, что она из-за пригородного района в первую очередь, что там есть вот такая травма у людей, там была такая история, что они лишились своей земли. 1/5 населения Ингушетии жила в пригородном районе. То есть вы себе представляете, 1/5 часть всего населения, она оказалась без домов. И, конечно, они ждали от федерального центра, что он решит эту проблему.
С их точки зрения должна была бы быть сейчас по справедливости решена проблема пригородного района? Вот как? Чего они ждут?
Они говорят, что у нас есть дома, это наши дома. Там жили наши предки, там они похоронены, там вся наша история. Поэтому мы должны туда вернуться, и все. А федеральная власть должна обеспечить нам безопасность, чтобы по ночам там нас не убивали, не приходили.
Административная граница может остаться той же при этом?
Ну, в идеале они, конечно, хотели бы, чтобы этот пригородный район был отдан Ингушетии обратно. Но сейчас те, с кем я разговаривала, они, конечно, в первую очередь говорят о том, что мы должны вернуться в свои дома, мы должны жить там, где мы родились, там, где жили наши родители, и мы должны жить там спокойно.
То есть, во-первых, уникальная ситуация в том, что 1/5 часть населения обижена на федеральную власть, что она никак не решит проблему их проживания на той территории, которую они считают исконной. Это раз. Второе, о чем вы пишете, что, по-моему, не принято говорить об этом в российской прессе, что есть некая ревность у ингушей к федеральной власти по поводу осетин. Им кажется, что Москва больше приветствует, любит и помогает осетинам, чем ингушам.
Да, но объективно говоря, это действительно так. Я была в командировках там неоднократно, и, в общем-то, с представителями федерального центра во время разговоров и встреч те люди, которым было доверено заниматься проблемой пригородного района, и они всегда старались, знаете, показывать, ну, что они нейтральны, что они и там, и с этими, и с другими, но как бы в разговорах с ним всегда чувствовала, что все-таки как-то ближе ему, в общем-то, Осетия. Поэтому я думаю, что вот эти вот чувства ингушей, они не лишены оснований. Там на самом деле есть какое-то пристрастие есть.
И понятно также вот по вашему материалу, я не знаю, опять же, как это формулировать политкорректно, что в конфликте с Грузией не так уж однозначно они разделяли там точку зрения, например, вот позицию Южной Осетии, что скорее они считают эту территорию Южной Осетии исконно грузинской территорией. И, в общем-то, здесь, опять же, не знаю, как политкорректно формулировать, были ли они на стороне грузин, жителей Ингушетии или нет, но так вот по контексту выходит, что да.
Да, я тоже не знаю, насколько это политкорректно, потому что я не политик, а я пересказываю то, что я слышала от людей. И все, с кем я разговаривала, они совершенно однозначно, все ингуши говорили, что мы же знаем, что это грузинская земля. Мы уверены в этом, ну, как бы, как у нас есть своя история. По этой истории мы знаем, что эта земля принадлежит Грузии. Они видят в грузин своих братьев по несчастью. Они считают, что с грузинами случилось то же самое, что и с ними. Что у них осетины отняли землю, да, и она теперь осетинская. И у грузин теперь тоже отняли землю, и она тоже теперь осетинская. И они говорят, а почему же это за народ такой осетины? Почему все им?
Напомню, что гостем студии «Радио Свобода» в Москве была обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина, автор расследования под названием «Ингушетия отдаляется от России». С Юлией Калининой беседовала моя московская коллега, обозреватель «Свободы» Елена Рыковцева. В Соединенных Штатах состоялся третий заключительный раунд теледебатов между кандидатами в президенты страны, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Это центральная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет Юрий Жигалкин.
В среду вечером в университете Хофстра в штате Нью-Йорк прошли последние третьи дебаты кандидатов в президенты. Результаты целой серии опросов, проведенных в последние дни, указывают на возможность убедительной победы Обамы на выборах с разрывом от 4 до 14%. Один из лидеров консервативного крыла республиканской партии, бывший кандидат в президенты Патрик Бьюкеннон, не скрывает своего раздражения тем, как работает предвыборный штаб Маккейна. Сегодня они атакуют Обаму за его связь с американским террористом. На следующий день Маккейн говорит, что Обама вполне достойный человек, и американцам не стоит его опасаться. Такое ощущение, что Маккейн пытается следовать советам двух-трех лагерей. Подобная стратегия не приведет к победе. На мой взгляд, Джон Маккейн должен придерживаться простой и ясной линии и не уставать повторять. Мы находимся в кризисе. В такой ситуации стране нужен президент с жизненным опытом, знаниями, твердыми понятиями и суждениями, чего нет у Барака Обамы. Если Маккейн считает, что его оппонент слишком радикален, что взгляды его могут представлять опасность для Соединенных Штатов, он должен, не таясь, заявить это публично. Маккейн может победить, если он будет самим собой, бойцом, воином, не отступающим перед трудностями. Между тем, некоторые аналитики пытаются увязать не исключено фатальное предвыборное падение популярности Джона Маккейна с крушением на фондовых биржах, обеднившим многих американцев, чьи пенсионные инвестиции упали на 30-40%. Эти проблемы, оправданы или нет, неизбежно увязываются с экономическим курсом республиканской администрации. Иными словами, что бы Маккейн сейчас ни делал, его политическая судьба будет предопределена событиями на Уолл-стрит. Однако легендарный бывший советник президента Буша Карл Роув призывает не верить опросам. При всем уважении к опросам New York Times и CBS, их предсказания, как правило, наиболее далеки от реальности. Усредненные результаты нескольких опросов последних дней указывают на 7-процентное отставание Джона Маккейна, не 14 пунктов, как утверждает New York Times. Я лично обращаю внимание на опрос газеты Investors Business Daily, который с точностью до 0,4% предсказала результаты выборов 2004 года. Эта газета прогнозирует 3-процентный разрыв между кандидатами. Преодолим ли такой разрыв в течение 3 недель? Безусловно. Но для этого Маккейн должен был безукоризненно показать себя на дебатах и в оставшиеся 3 недели. В то время как команда Обамы с трудом сдерживает ликование, говоря, что они сами не верят в столь значительный отрыв от соперника, сторонникам Маккейна остается лишь вспоминать, что 8 лет назад опросы незадолго до выборов президента указывали на 10-процентный отрыв Альберта Гора от Джорджа Буша и на 5-процентный отрыв Джона Керри от Джорджа Буша 4 года спустя. Рекордный скачок акций на Уолл-стрит в понедельник сменился в среду рекордным падением, после того, как последние статистические данные не оставили никаких сомнений относительно того, что экономическая ситуация в США резко ухудшается, рассказывает Ян Рунов.
Эксперты говорят, что американская экономика уже находится в состоянии спада, а финансовый кризис углубляется, несмотря на заверения президента Буша, министра финансов Полсона и председателя Федерального резервного банка Бернанке, что меры по стабилизации банковской системы помогут выправить положение. Сейчас, как пишут американские газеты, финансовый центр Америки переместился с нью-йоркского Уолл-стрита в Вашингтон. Министр финансов Генри Полсон признал, что ему вмешательство государства в рыночные процессы не нравится, но сейчас альтернативы этому плану нет. Правительственное владение, даже частичное, любой частной компании вызывает возражения у большинства американцев, в том числе у меня. Но оставить бизнес и потребителей без финансирования совершенно неприемлемо. Идея инъекции 250 миллиардов, половины в крупнейшие банки и половины в небольшие региональные, вызвала противоречивую реакцию у самих банков. Одни рады помощи правительства, другие нет. Нам прямые денежные инъекции от государства не нужны, говорит Джеймс Силкинсон, президент Нью-Джерсийской лиги местных банков. Эти банки не хотят, чтобы вкладчики подумали, раз банки берут деньги у государства, значит дела их плохи и надо поскорее забрать оттуда свои сбережения. На самом деле у мелких банков положение лучше, чем у крупных. Но и не все главы крупных банков верят в эффективность правительственного плана. Однако, как сообщают газеты, Министерство финансов оказывает на них сильное давление. Как предупреждают Буш, Полсон и Бернанке, а также многие экономические эксперты,
может быть еще хуже, прежде чем станет лучше. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания сроков в колонии. В Назрани ранен сотрудник милиции. Неизвестные обстреляли группу милиционеров в районе Крытого рынка. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Основные оппозиционные партии бойкотировали выборы. В Соединенных Штатах состоялся третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии была экономика. В Брюсселе завершился саммит Евросоюза. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. 10 человек погибли за минувшие сутки на юго-востоке Турции в ходе боевых действий между турецкими войсками и курдскими сепаратистами. 4 полицейских погибли, 29 были ранены в четверг в результате нападения в долине Сват на северо-западе Пакистана. ОБСЕ призывает власти Узбекистана освободить журналиста Солиджона Абдурахманова. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в распространении наркотиков. По данным правозащитников, процесс проходил с серьезными нарушениями. Рост цен на продовольствие привел к тому, что на грани голода в мире живут около миллиарда человек. Об этом сообщила сегодня во Всемирный день продовольствия гуманитарная организация Oxfam. В Польше отмечается 30-летие избрания Карла Войтылы папой римским под именем Иоанна Павла II. Впервые за почти 30 лет открылось пассажирское авиасообщение между Тегераном и Багдадом. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы только что слышали, в кратком выпуске последних известий Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Право на освобождение у экс-главы ЮКОСа появилось, поскольку он уже провел за решеткой более половины от назначенного ему срока наказания. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Обжалуя решение Ингодинского районного суда Читы об отказе в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, его адвокаты обращали внимание членов судебной коллегии на то, что на протяжении всех 5 лет заключения Ходорковский подвергается дискриминации со стороны прокуратуры, следствия и сотрудников системы исполнения наказаний, говорит Вадим Клювгант.
Выискиваются малейшие поводы для придирок, а когда таких поводов не находится, их придумывают. Незаконные наказания за несуществующие взыскания, ложь в характеристиках, фальсификации в документах. И все это мы приводили с конкретными обоснованиями на фактах, на документах. Мы говорили о том, что он не только никогда не отказывался ни от какой работы в заключении, он предлагал множество вариантов своего трудового использования, от которых пользы было бы намного больше, чем от профессии швей-мотористки, в отсутствии энтузиазма, при овладении которой его упрекают, и это одно из оснований, как это не смешно и не абсурдно звучит, для отказа в условно-досрочном освобождении.
Впрочем, к моменту рассмотрения жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении адвокаты Михаила Ходорковского, похоже, окончательно избавились от иллюзий. И если в августе, когда только было объявлено о намерении Ходорковского добиваться УДО, еще можно было услышать осторожно оптимистичные прогнозы защиты на этот счет, то нынешнее определение коллегии Читинского областного суда, по словам адвокатов Ходорковского, оказалось столь же предсказуемо, как и неправосудно, говорит Юрий Шмидт.
Мы не испытывали никаких иллюзий, когда видишь, что беременную Светлану Бахмину, отбывшую большую часть своего срока, имеющую 2 малолетних детей, отказываются освободить, несмотря на то, что уже, я не знаю, там десятки и сотни тысяч людей по всей стране поднимаются с просьбой о ее освобождении, то рассчитывать на то, что будет более мягкой участь Ходорковского, просто смешно и наивно. До тех пор, пока из Москвы не придет команда прекратить это издевательство, и Генеральная прокуратура, и суды всех уровней, начиная с районного, кончая Верховным, будут продолжать это беззаконие.
Между тем, под обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой, размещенном на сайте Бахмина.ру, уже подписалось более 33 тысяч человек. Правда, об официальной реакции Кремля на этот счет до сих пор ничего не известно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:35. Панораму высоких технологий сегодня представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Во Франции на острове Паркероль прошла конференция «Нанотехнологическая революция 2008». С докладами выступили ученые и представители бизнеса в области высоких технологий, выходцы из стран бывшего СССР. По итогам конференции была принята резолюция о создании ассоциации русскоговорящих ученых. О задачах новой ассоциации рассказывает Александр Ильичевский.
Главная цель новой организации – эффективное использование возможностей российской научной диаспоры. Поэтому на конференции шла речь не о возвращении ученых из-за рубежа, а о том, как построить взаимоотношения между русскоговорящими учеными по обе стороны границы. Один из самых важных путей сотрудничества – это привлечение сил диаспоры для создания независимой научной экспертизы. Сегодня этому объективно препятствует недостаточная нормативная база. Кроме того, по словам участника конференции министра науки и образования Андрея Фурсенко, далеко не все научные администраторы и руководители институтов России согласны с идеей привлечения экспертов из-за рубежа. Сказывается то, что многие ученые в СССР были изолированы от международного сообщества и привыкли полагаться на собственных ведомственных экспертов. Однако в условиях открытой конкуренции отсутствие института независимой экспертизы крайне пагубно сказывается на развитии российской науки и инновационной экономики.
Совет Федерации одобрил поправки к закону о библиотечном деле, который 10 октября был принят Госдумой в третьем чтении. Поправки касались создания в национальных библиотеках электронных копий книг, а также ветхих и редких документов. Библиотекам разрешается переводить в цифровой вид любые издания по истечении 2 лет со дня их поступления в фонд. Однако электронные копии не должны тиражироваться и покидать здание библиотеки. Как уточнили в Совете Федерации, эти поправки не регламентируют работу всех электронных библиотек, а касаются 3 российских библиотек, обладающих статусом национальных. В докладе специалистов по компьютерной безопасности Технологического университета Джорджии высказаны опасения относительно средств защиты мобильных телефонов. Эксперты отмечают, что новые мощности и функции сотовой связи открывают также новые возможности для хакеров. Последние интернет-приложения делают уязвимыми телефонные аппараты, которые могут быть в буквальном смысле зомбированы с помощью компьютерных взломщиков. Специалисты ожидают скорого появления новых видов вымогательства денег. Так, зараженный телефон может быть перепрограммирован на платные звонки по бесплатным номерам, начинающимся, к примеру, с цифр 1900, или на автоматическую покупку рингтонов у компаний, созданных самими преступниками.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17:38. В эфире радио «Свобода». Информационная программа «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Россию приехал новый посол Великобритании. Место Энтони Брентона заняла Энн Прингл. С новым британским дипломатом в Москве и, отметим, первой дамой на посту посла Ее Величества в российской столице сегодня знакомился мой коллега Данила Гальперович, и он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Итак, какое впечатление произвела на вас госпожа посол?
очень приятной, Андрей, потому что ее общение с журналистами началось не с нее самой, а с чая, кофе, очень теплого гостеприимства, которое, очевидно, по распоряжению посла было оказано журналистам. И перед тем, как сама Энн Прингл появилась перед нами, можно сказать, что мы уже были немножечко подкуплены и доброжелательно настроены. Но у нее легкий шотландский акцент, у Энн Прингл внимательные глаза, и совершенно очевидно, что она очень старалась преодолеть языковой барьер.
Спасибо, что вы пришли в британское посольство. Добро пожаловать. Приятно видеть здесь так много лиц. Это значит, вам интересно узнать, что делает наше посольство. Какова политическая линия британского правительства по отношению к России и миру в целом? Моя карьера началась в Москве. В 80-м году я старый человек. Я провела здесь 3 прекрасных года, а позже, в конце 90-х, возглавила в британском медиа отдел, отвечающий за отношения со странами СНГ.
Энн Прингл много говорила о важности России для Великобритании и наоборот. Например, о том, что в королевстве живет примерно 350 тысяч русских, что туристы из Британии стремятся в Россию, но при этом не помешало все это дружелюбие новому послу, отвечая на вопрос «Радио Свобода», четко сказать то, что до нее говорил и Тони Брентон по поводу убийства Александра Литвиненко и требований британской стороны.
Мы по-прежнему считаем, что Луговой должен предстать по своему делу перед британским судом в Великобритании. Это понятно.
Естественно, были и названы имена тех, кого Москва требует от Лондона выдать. На этот вопрос Энн Прингл заметила, что в Великобритании правительство вообще-то не может повлиять на суд, который решает дела такого рода.
В Великобритании запросы на экстрадицию рассматриваются строго в рамках права. Законы включают четкие гарантии, в том числе касающие прав человека и основаны для отказа в случае политических мотивированных запросов.
Энн Прингл практически все время своего общения с журналистами была дружелюбна, максимально политкорректна. Казалось, что она предпочитает скорее воздержаться от оценок внутренней российской жизни, обойти некоторые острые углы. И тем удивительнее прозвучал ее ответ на такой довольно общий вопрос, есть ли в России демократия.
I would say that Russia has institutions.
Я бы сказала, что в России есть институты и процедуры, которые позволят ей пойти по демократическому пути, если такой путь будет выбран. Есть и области, состояние дел в которых вызывает у нас озабоченность. В частности, проходят ли в России свободные и справедливые выборы, или некоторые вопросы, связанные с правами человека. Но все это области, по поводу которых мы говорим открыто, и я надеюсь, в конструктивном ключе. Ну, я сюда приехала не лекции читать, тем более, что при таком подходе можно не сомневаться, что тебя не услышат. Я буду пытаться понять мотивы тех или иных действий в этих сферах, и, собственно, российское видение того, куда хочет пойти страна. И, естественно, это касается и прессы, вашей возможности здесь работать, но и говорить то, что вы думаете в этой стране. Энн Прингл. И есть еще одна важная деталь. В довольно дипломатичных заявлениях нового британского посла в массе своей, иногда она была достаточно прямая. Когда речь зашла о большой семерке или большой восьмерке, то Энн Прингл сначала заявила, что Британия и премьер Гордон Браун не поддерживают мнение о необходимости исключения России из группы восьми, как об этом говорилось несколько раз. Но добавила она при этом, что большая семерка периодически будет собираться именно в количестве 7 стран, а вот большая восьмерка может быть расширена за счет многих влиятельных стран, например, Индии, Бразилии, Китая. Вот такая вот как бы дипломатия с намеком. Таким образом, первое знакомство с британским послом оставляет впечатление, что человек при общем дружелюбии, вежливости и позитивном подходе отнюдь не будет скрывать от российской стороны ни одну из тех озабоченностей, которые по поводу двусторонних отношений испытывает Лондон. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Сегодня он побывал в посольстве Великобритании в Москве. Напомню, что место главы дипломатического представительства Великобритании в эти дни вместо Энтони Брентона заняла Энн Прингл, первая дама на посту посла Ее Величества в российской столице. Московское время 17 часов и 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В Назране ранен сотрудник милиции, неизвестные обстреляли группу милиционеров в районе Крытого рынка. Наблюдателю ТБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. В Соединенных Штатах состоялся третий и последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии была экономика. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. 10 человек погибли за минувшие сутки на юго-востоке Турции в ходе боевых действий между турецкими войсками и курдскими сепаратистами. 4 полицейских погибли и около 30 ранены в четверг в результате нападения в долине Сват на северо-западе Пакистана. ОБСЕ призывает власти Узбекистана освободить журналиста Солиджона Абдурахманова. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в распространении наркотиков. По данным правозащитников, процесс над Абдурахмановым проходил с серьезными нарушениями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17 часов 47 минут. Сейчас вновь о предвыборной борьбе в США. Эксперты, которые следят за ходом событий, сходятся во мнении, что мир находится в начале новой политической эпохи, времени многополярного сотрудничества и совместных поисков выхода из кризиса, сейчас в первую очередь финансового. Профессор Европейского центра стратегической безопасности имени Джорджа Маршалла, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Экслер, считает, что стили президентская кампания Барака Обамы лучше соответствуют этим вызовам времени.
Зависит ли на ближайшее будущее отношения США и Европы от того, кто будет избран президентом Соединенных Штатов, на ваш взгляд?
И да, и нет, на мой взгляд. Мы, конечно, стоим перед какой-то такой решительной реформаторской революционной фазой в нашей истории. И поэтому конкретные задачи, которые стоят перед любой администрацией Соединенных Штатов, приводят к тому, что и Европа, и Соединенные Штаты будут работать совместно. Так что в этом смысле судьба не столь зависит от конкретного выбора кандидата. Вообще, когда мы говорим о выборах, полезно разделить это на две стороны. Одна сторона – это харизматическое соревнование для публики внутри страны, где происходят выборы, особенно в Соединенных Штатах. А совершенно другая сторона – это профессиональные, карьерные чиновники, которые остаются или которые выбираются на основе своей компетентности любой администрации. В этом смысле, если вспомнить то, что CNN некоторое время назад собрала на сцену, на дискуссию, часть бывших государственных секретарей, то есть министров иностранных дел Соединенных Штатов. И они были, в общем-то, между собой все согласны относительно будущего желательного направления политики Соединенных Штатов, внешней политики и в том числе сотрудничества с Европой. Так что это не зависит от конкретного президента. С другой стороны, без сомнения, конечно, импульс, который придал бы Обама переменам, был бы значительно больше, чем Маккейн.
Джордж Сорос, который, кстати, поддерживает Обаму, он предрек в качестве последствий финансового кризиса заметное усиление Китая. Российские лидеры тоже заявляют о конце концепции однополярного мира. Насколько, на ваш взгляд, для будущего президента США стратегически этот взгляд на мир должен быть подвергнут сомнению и так далее?
Я должен сказать, что если посмотреть на профессиональных дипломатов, как они сегодня ведут политику, то вы не увидите слово «однополярный». Все те, с кем этот термин вышел на сцену, неоконсерваторы, так называемые советники первого времени президента Буша, все они сошли со сцены. Даже президент Буша совершил этот переход от того момента, когда казалось, что одним махом можно всех по бивахам. Вот этот вот синдром 11 сентября был настолько силен, что казалось, что с помощью всех американских ресурсов можно рвануть вперед, не глядя ни на кого другого. То есть вот этот вот момент, мне кажется, прошел. И если бы Обама пришел к власти, то, конечно, он бы и формально перевернул эту страницу. В однополярном мире уже никто не живет, надо сказать. Это продолжает оставаться только российским, таким привычным российско-советским жаргоном.
Обама декларирует свою ставку на дипломатию напрямую, переговоры практически со всеми возможными противниками. С Ахмадини Джадом, с руководителями Сирии, с Кастро. Это проявление его харизматичности или это проявление внешнеполитической неопытности?
Изменение тона, переход от где-то 2003 года к радикально мультиполярному многостороннему подходу более или менее совершился уже. Единственное, он не, конечно, символизируется личностью Буша. Все-таки за Бушем сохраняется то, что было характерно для начала его второго срока правления. Так что это не свидетельство неопытности. Я думаю, что более или менее против этого никто бы и не возражал. Но для внутреннего потребления, так сказать, кто более крутой, когда он претендует на лидерство внутри страны, как во всех странах, и в частности в России. Вот в Америке тоже есть такой момент. Конечно, Маккейн занимает более такую вот известную по временам холодной войны позицию. Обама имеет прекрасный состав советников, и в любом случае любой президент, если он достаточно гибкий, имеет огромный резервуар опытных советников. Вот этот вот такой полурелигиозный наскок, что если мы на правильных принципах, то дальше все остальное приложится, само собой, автоматически это все всплыло. Когда-то Бисмарк сказал, что есть так называемое специальное провидение для детей, для пьяниц и для Соединенных Штатов. Вот. И действительно, Америку не критикуют только ленивый за внешнюю политику. Но если взять на любом большом расстоянии результат американской внешней политики, ну, посмотрите, Америка вылезает каждый раз из очередного кризиса, в частности, благодаря вот этой системе политической конкуренции. Того, что дебатируется все кругом, огромное количество журналов и более или менее давление все-таки публики к тому, чтобы господа, которые ненавидят друг друга, якобы вот, нашли общие ответы на общие проблемы.
Напомню, что с профессором Европейского центра стратегической безопасности имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Паттеркирхене Александром Гариным беседовал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
На фоне очередных потрясений фондовых бирж в среду прошла почти незамеченная, однозначно приятная для всех новость. Цена нефти снизилась до уровня 13-месячной давности, продолжая движение по невероятной траектории снижения. За нефть на Нью-Йоркской бирже давали $73.5, наполовину меньше, чем во время пиковой ситуации, выпавшей на 11 июля этого года. Это падение пока не повлекло столь же радикального снижения цен на бензин, хотя американцам уже есть повод порадоваться –
Стоимость бензина упала с более чем доллара за литр в июле до 80 центов сегодня. Пытаются ли партийные активисты-демократы незаконно зарегистрировать в качестве избирателей своих сторонников? Подозрения на этот счет были подтверждены в среду судом в Огайо, который потребовал от штатной избирательной комиссии перепроверить почти 200 тысяч только что зарегистрированных избирателей, поскольку в данных, внесенных в их анкеты, были разночтения с информацией, хранящейся в Управлении социального обеспечения. Не исключено, что это может быть результатом технических ошибок или описок. Но, как говорят представители Республиканской партии, проверка должна однозначно исключить вероятность того, что определенные силы пытаются повлиять на исход президентских выборов в штате, расширив электорат почти на треть за счет голосов мертвых душ. Число киберпреступлений значительно выросло в прошлом году, заявил в среду глава управления ФБР по борьбе с этим видом преступлений. Наиболее распространенными стали два вида компьютерных атак. Так называемые botnets, когда особые вирусы внедряются в тысячи личных и служебных компьютеров, а затем эти инфицированные сети используются для кражи даже хорошо защищенной информации и блокирования целых сегментов интернета. И второй вид мошенничества – spearfishing, который заключается в краже электронных адресов работников самых различных фирм и агентств, и затем по этим адресам рассылаются фиктивные запросы о личной информации работников на официально выглядящих документах. По словам руководителей ФБР, компьютерные мошенники также интересуются внутренними компьютерными системами финансовых фирм, но вряд ли они приложили руку к нынешним финансовым трудностям на Уолл-стрит. В Нью-Йорке, как и по всей стране, обостряется политическая борьба, но у города свои проблемы. На сегодня одна из самых злободневных состоит в том, следует ли позволять нынешнему мэру Майклу Блумбергу баллотироваться на этот пост в третий раз и для этого менять городской закон, в котором четко записано только два раза, рассказывает Владимир Морозов.
Нынешнего мэра резко критикует Энтони Уайнер. Он член Конгресса США от Демократической партии. До того, как 66-летний Блумберг заявил о желании побыть мэром не 8, а 12 лет, на этот пост метил именно Уайнер, который на 23 года моложе. Он напоминает, что во время опросов 1993 и 96 годов нью-йоркцы заявили, что они за два срока. Почему демократический порядок надо менять ради одного человека? Демократия должна быть гибкой. Сейчас правительство дает огромные деньги на помощь частным банкам. Это не очень подходит для свободного рынка, но у нас финансовый кризис. Уолл-стрит в упадке. В городскую казну поступит меньше налогов. В такие трудные времена на посту мэра нужен опытный человек. Сложно найти кого-то лучше Блумберга. Таково мнение моих знакомых жителей Нью-Йорка. Я пытался расспросить их про Энтони Уайнера. Оказалось, что они не только не знают о нем, но и знать не хотят. Хотя Уайнер постоянно проводит пресс-конференции. Иногда прямо на ступенях мэрии. Недавно он отвечал на вопросы репортеров на катке. После хоккейного матча, не успев снять коньки. Но на коньках или нет, а бороться против нынешнего мэра нелегко. Блумберг не замешан в коррупции. С его именем не связано ни одного маломальски стоящего скандала. Трудно накопать компроматы на горсовет, который поддерживает мэра и намерен изменить закон, чтобы позволить Блумбергу в ноябре будущего года снова бороться за свой пост. Если не считать компроматом тот факт, что по вопросу, стоит ли разрешать конные упряжки на улицах Нью-Йорка, горсовет провел 10 публичных обсуждений и всего 2 по поводу третьего срока для мэра. Говорят, что Блумберг намерен истратить на избирательную кампанию 80 миллионов долларов своих собственных денег. Из них 20 только на борьбу с Уайнером. Последний собрал всего 5 миллионов и сейчас напоминает будущим избирателям, что Блумберг слишком, ну просто-таки непристойно богат. У него 20 миллиардов. Как реагируют на это рядовые жители Нью-Йорка, у которых таких денег нет? Во-первых, он свои деньги заработал, а не получил по наследству. Блумберг создал свою собственную компанию. А во-вторых, я не люблю богатых людей, когда у них 45 домов по всему свету, десяток Роллс-Ройсов в гараже, и когда эти люди ничего не делают для своей страны. Уайнер уже проиграл Блумбергу в 2005 году, но твердо намерен сразиться еще раз и заявил, что будет стоять до конца.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – подробный анализ последних теледебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Итак, мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.